Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Кристина Горелик. Каждый пятый гражданин России в той или иной степени подвергался насилию со стороны сотрудников правоохранительных органов. Об этом говорит исследование Комитета против пыток. Это общественная организация, чья штаб-квартира располагается в Нижнем Новгороде. Андрей Королев побывал в этом городе и нашел семью, чья история ярко характеризует взаимоотношения рядовых граждан и представителей российской правоохранительной системы.
Этот небольшой особняк в центре Нижнего Новгорода знает почти каждый, кто так или иначе сталкивался с полицейским произволом. Комитет против пыток – одна из самых авторитетных организаций не только в Поволжье, но и в России.
15 лет назад нижегородский предприниматель Игорь Каляпин попал под полицейский молох. Небольшой бизнес приносил стабильный доход, но оказался обузой для черных рейдеров. Будучи под следствием, Каляпин на себе познал все прелести российского правоохранительного произвола. Лишь благодаря личному мужеству и поддержке друзей он вышел из этой истории уцелевшим. Полностью оправданный предприниматель не стал возвращаться в бизнес, а занялся правозащитной деятельностью. Нижегородское отделение Комитета против пыток – абсолютная заслуга Каляпина, сумевшего собрать вокруг себя единомышленников.
У меня есть совершенно замечательный ответ заместителя прокурора Нижегородской области, в котором он пишет, что вот в течение года от вашей организации поступило там, не помню, несколько десятков обращений, связанных с применением так называемых пыток. Во всех случаях проведена проверка. Ни в одном случае информации не подтвердилось. Никаких пыток на территории Нижегородской области никем никогда не применялось и не применяется. Данный вопрос вообще относится к исключительной компетенции органов прокуратуры. Вот, и вам, как общественной организации, желательно бы заняться чем-нибудь более полезным.
В феврале этого года в Комитет против пыток обратились житель Сормовского района Дмитрий Камзолов и его гражданская жена Любовь Абрамова. В своем заявлении они сообщили, что 10 февраля были жестоко избиты сотрудниками вневедомственной охраны. Визиту полицейских предшествовал конфликт Абрамовой с местной автолюбительницей Масловой, которая пыталась припарковать свою машину на газоне, перегородив при этом проход пешеходам.
И вот здесь было место для стоянки, вот это место. Она приостановилась, вышла из машины и стала пинать комки снега.
Она это кто?
Это Маслова Анна Ивановна. Вот гражданка, автоледи. Но, видать, припарковаться умений не было. И она села в машину и стала заезжать вот сюда. Вот сюда прям стала со скоростью. Вот сюда она. И мы с собаками, я ей машу, сюда нельзя. Нельзя, махала рукой. То есть у меня одна на поводке, другая на руках. И она со всей скорости чуть не сшибает нас. Я отпрыгнула в сторону. Открыв дверь, она мне сказала прямым текстом: тебе что, идти намыть, разбить. Муж мой возвращался вот с той стороны, с Греткой. Когда он подошел, я ему все объяснила. И говорю: Дим, забирай собак. Он ушел домой.
Что, ну оттуда он вышел, подбежал, вот сюда вот они. Когда они тут уже ввозились, Маслов сидел на ней верхом. Она сразу встала, говорит: извините, мой муж мент, начала что-то про больницу. Ну, я тут уже в этой эйфории, что он чуть ее машины не сбил, и давай матом ее крыть. Ну, сумочку, говорю, знаете, сумочку валите. И жену схватил, говорю, пошли домой, стал таскивать. И потом в какой-то момент оттуда вон из-за угла появляется гражданка. Уже с корочками в руках. Говорит: я зампрокурора. Что случилось? Вот и все.
Но на этом конфликт оказался не исчерпан. Около 8 часов вечера в квартире супругов раздался звонок. Любовь открыла дверь, и в тамбур вошли двое сотрудников полиции. На шум в прихожую вышел Дмитрий и сразу получил удар кулаком в лицо.
У меня жена дверь открыла.
Откройте полицию.
Откройте полицию, да. Она просто открыла дверь. Они стали кричать: давай мужика. Я шел следом прямо вот, буквально вот. И крик-то оттуда вот, с лесенки шел. И тут же удар мне один наносит.
Лицо?
Да, ну захватом, прям зацепом. Меня прям,
зацепом.
Прям потащил, ее оттолкнули сюда вот. И меня прям сюда вот так, об эту сначала шарахнули дверь, а потом уже вон туда втащили.
Вот эта дорожка
вся была в картошке.
Знаешь, Шабрам вот так вот, как он меня за руку вцепился, один-то, а второй за глотку, и вот так он полусогнутый вот так вот. Наручник сразу прицепил. Она вошла, ее сначала швырнули, она опять встала, вот как она оказалась вот здесь вот. Ну, Ваша, иди сюда, встань. Да, иди сюда.
Как?
Я считаю, вот так.
Вот их двое.
И она, повернись.
Вот так.
Вот она вот так вот оказалась. Говорит, что вы делаете? И они вот время вот хлоп. И она здесь. И давай дубасить ее и меня. Потом обоих свалили здесь. За наручники вот сюда вот. У меня голова здесь. Березин, который дубинки-то махал, он вот здесь стоял. Мою руку вот так оттягивал и дубасил. А Кузин вот так на корточках ее душил и это, бил.
Они ржали и матерились, ржали и матерились. Я только кричала на весь подъезд. Вот такие слова. Помогите, нас убивают. На весь подъезд кричала, помогите, нас убивают. Когда он говорил Кузину, ты что делаешь, она сердечница, он ржал, затыкал мне рот и душил меня.
Но он при этом просто больше улыбался.
Он просто душил, сдавливая мне шею до такой степени, что вот под вывих шейного позвонка у меня после этого.
После этого Дмитрий Камзолов был доставлен в 8-й отдел полиции Сормовского района. В тот же день супруги прошли освидетельствование в травмпункте. Врачи зафиксировали многочисленные ссадины и кровоподтеки, однако результатом конфликта все же стал административный штраф в 1000 рублей, наложенный на Дмитрия Камзолова за употребление ненормативной лексики в общественном месте. Об этом рассказывает юрист комитета против пыток Сергей Шунин.
Вынесенное следователем Сормовского отдела Следственного комитета постановление по результатам проведенной проверки показало, что выводы были основаны исключительно на показаниях сотрудников полиции. Вот, при этом объяснения других очевидцев были признаны противоречивыми. Хотя в объяснениях самих сотрудников полиции противоречий было не меньше, если не больше. Можно предположить, что это была такая своего рода воспитательная акция, вот, связанная, естественно, с эпизодом на автостоянке, который произошел за 30-40 минут до визита полицейских. Цель полицейских изначально была, хотел бы обратить внимание, составить протокол вот, по заявлению якобы пострадавшей Масловой, этой автовладелицы. Вот. Но в результате составление протокола превратилось просто в избиение и с последующим задержанием Камзолова Дмитрия. Сейчас с нами получены результаты исследования на полиграфе, которые позволяют с уверенностью сделать вывод о том, что версия, изложенная заявителями, соответствует действительности.
На полиграфе кто исследовался?
Глава семьи Камзолова Дмитрия. Сотрудники полиции установлены, применение физической силы также установлено в материалах проверки. Противоречий слишком много для того, чтобы как-то можно было следователю отказать в возбуждении уголовного дела.
Дело Любови Абрамовой и Дмитрия Камзолова в комитете против пыток действительно считают выигрышным. Есть соседи, которые готовы свидетельствовать в пользу потерпевших. Не жаждет крови автолюбительница Маслова. В Нижегородской прокуратуре супругам предлагают примириться с сотрудниками вневедомственной охраны. Руководитель комитета Игорь Каляпин говорит, что гораздо сложнее разбираться с делами против пыток в местах лишения свободы.
Я допускаю, что человек, который находится в местах лишения свободы, хочет опорочить, создать проблемы для сотрудников администрации учреждения. Или хочет отомстить каким-то сотрудникам милиции, благодаря работе которых он оказался вот за решеткой. Допускаю, такое может быть. Но не в 100% случаев. Мы год за годом, там, в течение 2 или 3 лет, отправляли десятки, в общей сложности отправили там наверняка больше 100 жалоб и заявлений, и ни одного случая, чтобы хотя бы уголовное дело возбудили, чтобы хотя бы официальное расследование начали. Нет, всегда, буквально в течение недели, выносится вот такое решение, что ничего не было, не было события, в действиях сотрудников нет состава. Все, возбуждение дела отказано.
Статистика утверждает, что каждый 5-й гражданин России подвергался пыткам или унижениям со стороны работников правоохранительных органов. При этом полицейские чиновники, как правило, остаются безнаказанными. Механизм ухода от ответственности отрабатывался годами. Сейчас, утверждает Игорь Каляпин, подобные отказные дела поставлены на поток.
Прокуратура проводит проверку очень интересно. Она вызывает милиционеров и спрашивает, били? Они говорят, нет, что вы, как мы могли? Нет, конечно, конечно, нет. Исключительно на «вы», исключительно на «будьте добры», очень вежливо поговорили с гражданином. Он сам потом себе как-то, не знаем даже почему, взял сам себе вот палец сломал, там ухо оторвал. В случае с практики буквально недельной давности. Это нет, мы ему палку резиновую в задний проход не засовывали. Это он, наверное, хотел сотовый телефон пронести в камеру. Вот. Вот он себе этот сотовый телефон и затолкал туда, поскольку телефон был, то есть такой смартфон. Вот в результате возникли телесные повреждения, о которых вы говорите. А вам, нет, что вы. Никаких медицинских исследований она не проводит. Никаких следственных действий, которые можно провести на стадии процессуальной проверки, она не проводит. Место происшествия она не осматривает. Какие-то возможные следы она не документирует. По сути дела, проверка проводится путем опроса тех людей, на которых заявитель жалуется.
Тем временем Комитет против пыток разработал собственную методику общественного расследования. При этом важно, чтобы его результаты использовались в качестве допустимых доказательств как в рамках официального следствия, так и в суде. Дело нижегородцев Любови Абрамовой и Дмитрия Камзолова может стать в ряд выигранных процессов «Гражданин против государства».
Андрей Королев о работе организации Комитета против пыток в Нижнем Новгороде, которая борется с полицейским произволом. Пока человек с помощью общественных организаций борется против государства, государство выступает против общественных организаций. На этой неделе Министерство юстиции России принудительно внесло еще 5 организаций в реестр иностранных агентов. Среди тех, кто обязан по убеждению ведомства исполнять функции иностранного агента, правозащитный центр «Мемориал», ассоциация «Агора», фонд «Общественный вердикт», организации «Юрикс» и «Экозащита», «Женсовет» из Калининграда. Ранее в этот черный список попали 6 организаций, в том числе Ассоциация «Голос» и Союз женщин Дона. Как отразятся на деятельности организаций подобные инициативы властей? Со мной на связи руководитель Ассоциации «Агора» Павел Чиков. Мемориал назвал позорным это решение. Общественный вердикт обратился с иском на Министерство юстиции в суд. А вы что будете предпринимать?
По этому поводу мы, конечно, будем реагировать юридически, видимо, путем обжалования в суд. Правда, у нас там есть несколько вариантов, каким образом мы это можем сделать, пока еще не решили как. Хотя есть четкое понимание, ну вот с высоты этих там многих месяцев уже судилищ с властями по этому пресловутому закону, что обращение в суд это не более чем ритуальная танция, то есть никакой судебной защиты объективно найти вряд ли получится. Ну и, собственно, связано это с такой личным упрямством президента Российской Федерации. Во что бы то ни стало желающего, чтобы у нас появился реестр иностранных агентов сначала некоммерческих организаций, сейчас на подступах реестр блогеров, вот-вот рассмотрят заново законопроект о средствах массовой информации иностранных агентов и так далее. То есть, ну вот, все лучшие люди будут в одном списке публично наконец-то.
По факту сейчас как изменится работа вашей организации, к примеру?
Мы сделаем все возможное для того, чтобы она длительное время никак не изменилась, ну уж в любом случае не в худшую сторону. То есть, ну, это как бы моя управленческая задача — сделать так, чтобы деятельность продолжалась. Это, собственно, для нас ключевой пункт. То есть, какие бы тут собаки не лаяли, караван должен идти, и мы должны продолжать работать. Наши юристы продолжать вести дела, участвовать в судебных процессах, защищать гражданских активистов, журналистов, блогеров, которые столкнулись с разными формами давления, некоммерческие организации, в том числе у нас одних арбитражных процессов сейчас идет полдесятка в разных судах. То есть здесь этот процесс ни в коем случае нельзя останавливать, и мы постараемся сделать так, чтобы ничего не произошло. Какая-то там дополнительная отчетность, ну окей, ну то есть, грубо говоря, несколько десятков отчетов, которые мы сдаем ежегодно, ну к ним добавится еще там 3-4, ну не проблема. Ну и аудит придется делать за свой счет, ну, придется изыскивать какие-то финансовые ресурсы для того, чтобы этот аудит делать. Неприятным моментом для всех является писать вот эту вот фразу о том, что мы функционируем в режиме иностранного агента. Ну, вот тут есть разные способы, каким образом это сделать так, чтобы это было не противно. По крайней мере, это первый иностранный агент, который вошел в реестр, он, между прочим, на своем сайте ни про какого иностранного агента не пишет. Он пишет, что организация функционирует в режиме, предусмотренном пунктом 6 статьи 2 Федерального закона о некоммерческих организациях. Поскольку закон четко не определяет, какая фраза должна быть написана, вот они это уже используют больше года, и никаких претензий к ним, по крайней мере, не было.
То есть вы будете поступать таким образом, да? То есть вы будете все-таки исполнять этот новый закон, ну, новый, он уже старый, конечно, но его так называют просто, новый закон о так называемых иностранных агентах.
Ну, смотрите, хитрость заключается вот в чем. Вариантов поведения не так много, да? Первый вариант – это, например, ликвидироваться. Да, ну как бы, ну окей, некоторые организации пошли по этому пути. Это первый вариант, ну то есть прекратить свою деятельность. Второй вариант — это там отказаться от иностранного финансирования. Де-факто это означает, что можно перейти только на бюджетное финансирование. Для нас резко сократить, ну там в разы сократить объем работы и при этом полностью сесть на этот бюджетный крючок, который, очевидно, абсолютно довольно скоро, за который, очевидно, довольно скоро власти начнут дергать. И, собственно, сегодня вот в газете «Ведомости» вышла статья по поводу истории организации «Права ребенка», которую возглавляет Борис Альтшулер, да, и которой есть уже от властей серьезные претензии из-за расходования президентского гранта, а причиной этого является нелояльность Альтшулера и его публичный конфликт с уполномоченным правом ребенка Павлом Астаховым. То есть власти начинают активно использовать бюджетное финансирование в целях оказания давления на организацию. То есть переключаться на это, ну как бы это тоже вопрос. Ну и, собственно, третий вариант – это продолжать судебные процессы, но или, да, еще вариант есть — отказаться исполнять требования закона, тем самым просто предоставив правоохранительным органам возможность для сначала обложения штрафом там до, ну, несколько сотен тысяч рублей, а потом уголовного преследования. То есть, как бы, кому будет хуже или лучше от того, что там в отношении Чикова будет уголовное преследование, обвинительный приговор, или Агора прекратит свою деятельность. Ну, как бы для меня это вопрос. Пока. Я не говорю, что мы уже приняли какое-то решение относительно дальнейших шагов, но вот эти варианты, они все, собственно, на виду.
Со мной на связи был Павел Чиков, руководитель ассоциации «Агора», которую Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов. Со Со мной в московской студии «Радио Свобода» гражданский активист и правозащитник из Сыктывкара Эрнест Мезок.
Нас, например, пока я букмиловал от статуса иностранного агента.
А проверки у вас были?
У нас были проверки Минюста местного. Не были обнаружены в нашей деятельности признаки иностранной агентской деятельности, к счастью. Поэтому мы пока сидим на пороховой бочке, а фитиль еще не подожжен. Но при этом я, конечно, не испытываю никаких иллюзий, как член правления КПК «Мемориал», и понимаю, что в любой момент, если захотят, и у нас найдут. В силу именно неопределенности норм закона, прежде всего, да, и еще более неопределенного толкования этого закона правоприменительными органами.
Там формулировки, как я понимаю, да, невозможно точно понять, что такое политическая деятельность и зарубежное финансирование.
Мне кажется, формулировка там может быть изначально не совсем дефектна. Я имею в виду именно, что такое политическая деятельность. Я, например, всю жизнь считал, что все-таки политикой занимаются те, кто претендует на власть. Понятно, что ни Агора, ни общественный вердикт, ни какой-нибудь правозащитной комиссии «Мемориал», ни экспертный по своей суде Юрикс, он, конечно, не претендует, да, на то, чтобы отобрать кусочек власти у «Единой России» и что-то там реализовывать. Но власти пошли по другому пути толкования, очень широкого, и при таком толковании, конечно, политической деятельностью может быть объявлено все. В принципе, все, что фактически любая деятельность направлена на изменение общественного мнения, по сути дела. Понятно, что при таком подходе все мы иностранные агенты, все, на кого, за исключением откровенного гонга проправительственного.
Хотя одна организация, как известно, сама встала в этот реестр.
Не самое, по-моему, умное решение. Не надо давать повода. Не надо давать повода, ищем повода, мне кажется, прежде всего. И очень жаль, конечно, что коллеги сейчас вместо того, чтобы защищать права человека, будут защищать собственные права от совершенно этой безумной практики.
Да, Павел Чиков заявляет о том, что на его деятельности, его организации «Агора» это никак не скажет, что они и дальше будут продолжать защищать права потерпевших.
И понятно, что все мы будем продолжать защищать права потерпевших и жертв произвола того или иного. Нам деваться просто некуда, да? В каком-то смысле это смысл нашей жизни, извините за каламбур. Но при этом всем же понятно, что придется вкладывать ресурсы юридические, которые можно было пустить на защиту действительно потерпевших. Да? Потерпевших огромное количество, да. Если брать, например, тему условий перевозки, там мою любимую тему, условий перевозки в автозаках, в Столыпиных, этих пресловутых тюремных железнодорожных вагонах. Каждый день там сотни человек, там, если не тысячи, да, в этой стране, в нашей стране, соответственно, страдают, да, и становятся жертвами. Но вместо того, чтобы помогать им, например, да, чем можно было бы заняться, придется заниматься защитой собственных прав от этой совершенно произвольной и, я бы сказал, дурной минюстовской практики. Прокурорской, минюстовской и так далее.
В московской студии «Радио Свобода» я беседовала с гражданским активистом и правозащитником из Сыктывкара Эрнестом Мезоком. На этом я завершаю программу «Человек имеет право». Вела ее Кристина Горелик.
Для литовцев песни ведь в Сибири они тоже пели. В ссылке это была не только песня, но и церковные песнопения. Это уже обращение к Богу.
В «Поверх барьеров» передача «Литва. Поют все».
Ученики, которые с таким азартом, восторгом, они поют, они танцуют. Вместо того они же могут сидеть у компьютера этого проклятого.
Мы вчера до 12 ночи смотрели. Было очень интересно. Именно фольклор. И если я путешествую, я хочу увидеть то, как люди живут, отдыхают, радуются и окунутся в их колорит.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.